Всем привет! Это подкаст «Go учиться» и мы его ведущие. Продюсер и редактор Forbes Young Марусь Миронова.
И журналист и продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. В пятом сезоне мы продолжаем рассказывать, как и чему учиться, или наоборот, разучиться что-то делать, чтобы жизнь стала лучше, а мы были довольны ей и собой. Итак, сегодня поговорим вот на какую тему. Все мы делаем ошибки. Некоторые меньше, некоторые больше, но это неизбежно, и с этим нам придется смириться.
Ошибка – это лишь маркер, указатель, что что-то было сделано неправильно на каком-то этапе, но не катастрофа. Смириться с последним утверждением большинству из нас кажется еще одной ошибкой.
Ну ведь с детства нас уже приучают, что нужно быть безупречными. В школе ручки, например, выдают только когда писать научишься нормально, потому что ручкой исправить уже нельзя, ведь ошибаться тоже нельзя. Мы знаем, что не допустил ни одной ошибки – 5. Допустил одну ошибку – 4. И неважно, как ты понял материал, важно, чтобы ты был безупречным, систематичным и удобным.
Да, но вот сейчас на самом деле ситуация потихоньку в школе исправляется, но поскольку все мы взрослые люди и все мы именно так и учились, то все мы с этим комплексом ходим. И сегодня мы попробуем разобраться со всеми мифами про ошибки, попытаемся искоренить порочные практики и наши мысли, которые ввергают нас в пучины отчаяния. И начнем с разбора собственных ошибок. Поговорим сегодня об этом всем с руководителем проекта по поиску и отбору инноваций X5 Group Леонидом Цветковым. Привет, Леня.
Да, всем привет.
А наши истории об ошибках прокомментируют и даст советы, как ошибаться правильно, клинический психолог, когнитивно-поведенческий и психодинамический психотерапевт, соавтор тренинга «Эмоциональный интеллект на практике» Варвара Лесина.
Привет.
Сегодня как пожалуемся друг другу на нашей жизни. У меня есть история. Прямо она с сегодняшнего дня. Вот расскажу. Это не совсем моя ошибка, но она со мной связана. В общем, история такая. Я нахожусь сейчас в другой стране, и мне с моей девушкой нужно было найти жилье в еще одной соседней стране, куда мы в скором времени переедем. Но вышло так, что мы доверились нашей подруге, которая скинула нам контакт риэлтора. И, короче, в общем, мы отправили кучу денег, десятки тысяч рублей, мошеннику за жилье, которого не существует. Существует и никогда не существовало, и вернуть их невозможно. Вот девушка у меня с утра в слезах весь день и негодует. У меня просто куча работы, и поэтому мне как-то было проще это переварить. И, в общем, ну, ушли и ушли. Но вот вам уже сразу два подхода. Девушка негодует, а я говорю, да забей. Вот кто из нас прав? Есть ли, вот, господа, как вы считаете, есть ли среди нас правый? И как бы вы отреагировали на такую ситуацию?
Ну, давай я начну. Если разбираться, как вернее, наверное, твоя позиция вернее, потому что ты сохраняешь холодную голову и пытаешься думать и найти варианты, потому что по-любому вам надо решить задачу с поиском жилья. И когда ты нервничаешь, плачешь, переживаешь, рвешь на себе волосы, ты не решаешь эту задачу. Но с другой стороны, твоя девушка таким образом выплескивает эмоции. Она проживает эту проблему и потом, наверное, успокоившись, разум просветлится, и, возможно, у нее идеи о том, где взять еще раз деньги, да, и как правильно сейчас поступить с поиском жилья, то есть где взять контакты, да, как перепроверить, что они корректные, что вы действительно на этот раз все делаете правильно, может быть, у нее-то и получится лучше, потому что, может быть, ты будешь дольше рефлексировать, не прожив этот стресс. Мне кажется, что вот здесь 50 на 50, как встретить динозавра на улице, да, нет верного решения, и каждый его ищет для себя. Помню, что, да. Кстати, у меня знакомая попалась на другую удочку мошенников, это вот эти инвестиционные истории, когда вот мы сейчас с вами поиграем на бирже, там, давайте 10 тысяч рублей, о, у вас уже 100 тысяч рублей на ваши 10 тысяч рублей мы заработали, давайте, ну, сейчас вытащить их не можем, положим еще, и так далее, и так далее. В итоге человек взял кредиты, тоже мошенникам перевел очень круглую сумму денег в итоге. В тот момент, когда она поняла, что что-то не то происходит, уже было поздно. И вот то, тоже, у нее начался стресс, и я помню, что я с ней садилась, и мы не думали о том, как это все произошло, потому что это уже произошло. А мы думали о том, что теперь делать, и расписывали прямо на бумажке варианты, то есть размер долгов, размер потраченных своих накоплений, размер кредитов, ставки по кредитам, ежемесячные платежи, да, то есть мы постарались рассчитать все это на те годы вперед, на которые взяты эти кредиты, посмотреть, как с этой проблемой теперь с точки зрения будущих ее расходов, да, по покрытию всех этих долгов поступать. И кажется, что вот в этот момент она как раз и успокоилась, потому что это появилась систематизация, появилось видение будущего, появилось хоть какое-то понимание, что это не конец жизни. Да, это неприятно, да, это больно, да, ты себя ощущаешь, ну, дурой, да, как ты могла? Она говорит, я никогда в жизни кредиты не брала, как они меня заставили, то есть что они мне такое говорили, что я пошла брать кредит, это вообще как? То, что не все потеряно, что есть поддержка, это сказалось, мне кажется, на ее восстановлении сильно. Конечно, она потом пошла еще с психологом, сколько-то сеансов провела, проговорила, но вот это была именно уже история с проработкой вот этого стресса, зачем я это сделала, почему я такая дура, и как мне дальше
И с анализом ситуации дальнейшем.
Да. И как вот не впасть вот в эту депрессию, что я вот всех подставила, подвела и сама себя разочаровала. Вот. Так что единственного правильного варианта никогда не бывает, мне кажется. Но вот здесь вот стоит просто садиться и прописывать или обсуждать. Вот, кстати, очень важно обсуждать. Очень важно не уходить из себя, согласен. Мне кажется.
Делиться,
проговаривать с друзьями, знакомыми.
Да, хоть кому-то важно рассказать.
Да. Ну вот Лёня кивает, подхватывает и комментирует. Я теперь переброшу мяч.
Давай, я его принимаю. Да. И скажу, что, ну, на самом деле, я согласен со всем, что было сказано до. То, что единого решения, ну, конечно, не бывает. И все очень сильно зависит от контекста. Я тут сделаю просто шаг в сторону, вот немного обращусь к тому, что так как моя профессиональная деятельность лежит в области инноваций, и инновации, как создание любых новых продуктов, запуск новых бизнесов, это постоянные ошибки. И поэтому работа с ошибками, да, это то, с чем ты работаешь каждый день, ты каждый день набиваешь тысячи шишек, и поэтому все эмоции, которые ты испытываешь, многие испытывают, которые были описаны там вот в предыдущем кейсе, они все понятны, естественны, и здесь, ну, вот возвращаясь к той ситуации с потерей денег, да, вопрос, ну, на самом деле, очень часто контекста. Есть ли факторы по времени лимитирующие, да, это вам, ну, завтра нужно перелетать, и все, его уже нет. И тогда действительно нужен холодный рассудок для того, чтобы быстро взять все в свои руки, найти альтернативный путь развития, да, и вот это вот все. Или же, ну, как бы это предстоящая ситуация через, там, не знаю, несколько месяцев, когда еще окей, сейчас можно спокойно выпустить пар, можно действительно поплакать, ну, как-то выразить эмоции, потому что, ну, они же есть, они же, это же больно, терять деньги собственные, кровные.
Какой из подходов, что мы обсудили, верный, и как реагировать на свои ошибки, спрашиваем у Варвары Лесиной.
Здорово, если человек может в моменте собраться и отреагировать спокойно, понять, что сейчас происходит и что сейчас лучше всего сделать. И бывает, что у нас очень мало времени на то, чтобы как-то эмоционально отреагировать, прожить, прозлиться, проплакаться и так далее. И в таких случаях действительно хорошо уметь себя успокоить, привести в порядок и принять рациональное решение, действовать дальше. Это круто. Но если мы делаем так постоянно, прерываем себя, вот этот наш процесс эмоционального реагирования, сразу жестко себя успокаиваем, сразу идем делать дело, это плохо для нервной системы. Это как если бы мы бежали какую-то 100-метровку, резко остановились, наше сердце дико бьется, мы все еще бежим-бежим внутри себя, а внешне пытаемся себя затормозить. Это тяжело для организма. Гораздо лучше, если у нас есть возможность замедлиться постепенно, в своем темпе, потихонечку идти медленнее, остановиться, отдышаться. Это гораздо здоровее для организма. И эмоциональная реакция, когда мы позволяем себе отреагировать, позлиться, поругаться, поплакать, полежать, пострадать, это и есть вот этот вот медленный переход, когда мы бежали-бежали и разрешаем себе продышаться, остановиться и почувствовать себя в порядке. В долгосрочной перспективе это гораздо лучше и для организма, и для решения наших проблем. Поэтому нет правильного варианта. Если у вас нет времени, вы можете собраться и идти делать дела. Это окей. Если у вас есть время и возможности, дайте себе хотя бы час или хотя бы день попереживать, если вы позволяете себе попереживать, пострадать и поддаваться, то эта эмоциональная нагрузка не будет висеть на вас дальше мешком тяжелым, с которым вы пойдете дальше. Вы просто ее отпустите и пойдете налегке.
Расскажи, какие твои ошибки, может быть, на работе или в жизни, какими захочешь поделиться, у тебя застряли в памяти больше всего? Вот что, может быть, ты считаешь своим самым, как сказать... Ну, грандиозным
эпичным факапом,
но это звучит не очень, но тем не менее вопрос я задал.
Да, все, придется отвечать.
Очень-очень неудобный вопрос. Сейчас я подумаю.
Да, я, ну, придется такая тема. Я поэтому начал первый, понимаешь, чтобы сразу отмучиться.
Перебросить, да? Окей. Ну, слушайте, есть куча как бы бытовых таких, за которые действительно там стыдно, неудобно, а-ля там, когда ты, не знаю, отправляешь там девушке цветы, а там, не знаю, внезапно там другое имя в шаблоне осталось, и ты такой, оп, такой... Это страшно. Такая штука была один раз, это было очень-очень неприятно. Ну вот. А среди рабочих их как бы много. Один из тех, который случился вот там пару лет назад, когда на мне лежала задача по организации бизнес-миссии в там одну из стран Латинской Америки. То есть это большое, сложное как бы мероприятие, где в основном, ну, ограниченный очень состав участников, все это высокопоставленные менеджеры уровня там SEO-2, SEO-3. Все это делалось в очень сжатые сроки, потому что о том, что вообще надо что-то сделать, я узнал за месяц до там даты, в которой должно все было случиться, за месяц организовать мероприятие в другой стране, организовать там весь топ-менеджмент. Ну, в общем, это очень стрессовая была штука. И вот момент распределения как бы заявок, он такой, ну, относительно такой политический, да, кого как бы мы там, условно говоря, берем на борт. Когда списки были согласованы, в ночи я сидел там в дикой запаре, рассылал эти приглашения, и, ну, так получилось, что в компании несколько людей с похожими фамилиями, вот, соответственно, я отправил другому руководителю приглашение вот поучаствовать в миссии, все дела. Как бы я это понял, вот в какой-то момент, да, думаю, о, ну, типа, ночь, как бы все, сейчас отзову письмо, что-нибудь еще такое, вот, и тут же прилетает от него подтверждение о том, что окей, классно, Лёнь, спасибо огромное, что позвали, я согласен, вот, да, давай, включил в копию там помощника, вот, типа, давайте оформлять билеты, все дела, вот. И я сижу, я понимаю, что, ну, как бы, а квота нет, людей, у меня нет больше свободных мест, чтобы...
Как-то переиграть, да, что-то?
Да, переиграть, вот. Ну, и, в общем, очень неприятная ситуация, когда человека надо как-то исключить и поставить на него вместо другого, а уже все. Ну, потому что иначе это такой конкретный репутационный урон и моему подразделению, и вообще всем. Ну, соответственно, тогда я чуть было не лишился опции своего присутствия в этой командировке, но все закончилось хорошо, мы все уладили, все обсудили, благо люди понимающие.
А сейчас ты вспоминаешь это как стресс или уже с улыбкой, больше как, ну, анекдот или там комедия положений?
Вот это, наверное, больше как стресс. Но в целом просто сейчас очень ответственно отношусь к этому моменту, да. Как бы таких примеров их, ну, на самом деле много. Некоторые из них очень забавные, не знаю, когда люди писали. Есть такая опция иногда в некоторых корпорациях крупных, там, типа, all staff, вот что-то такое, общий почтовый ящик, вот, и когда письмо улетает там на 100, на 200 тысяч человек, там какое-нибудь обычное ерундовое письмо или что-то, какой-то технический вопрос, а почему-то каждый в корпорации считает долгом ответить на это письмо.
Ой, вот. Это я обожаю, да.
Соответственно, работа корпорации парализуется примерно на день. Вот. Она встает, потому что все начинают отвечать. Вот. Дальше в переписке начинают возникать вот эти вот моменты, то, что продам гараж, вот, не знаю, куплю машину, там ищу жену. Вот. Это просто неконтролируемая история, потому что люди, у кого, ну, в почте много сообщений, начинают отвечать, пожалуйста, перестаньте как бы спамить, и все. Это ужас.
С психологом хочется поговорить о том, как переживать свои ошибки так, чтобы они не стали в дальнейшем каким-то стоп-фактором. Лёня не раз делал акцент на том, что это все так или иначе опыт. И вот есть ли какой-то механизм проживания, переживания и дальнейшего анализа?
Ну, если говорить конкретно про механизм проживания ошибок, это определить факты, что именно произошло, осознать свою реакцию, что я чувствую, что со мной сейчас происходит, определить, чего я для себя хочу, какие у меня сейчас прямо потребности, как я их могу удовлетворить, и решить, что я действительно могу сделать, чтобы прийти к этому, чтобы прийти к тому, чего я хочу. Возможно, сейчас это будет полежать и поплакать, и это самое нормальное и подходящее решение, и это окей. На самом деле нет правильного и неправильного. Есть наш вклад в происходящее и последствия, с которыми мы живем. Вот мы привыкли жить в какой-то парадигме, что есть кто-то большой и страшный с палкой, и что он следит, правильно мы все сделали или нет. И что если мы как-то ошиблись, по его мнению, то он нас найдет и обязательно покарает, как-то накажет. Больше того, если такого человека с палкой не находится, мы сами можем себя найти и покарать, это мы тоже умеем. Начать говорить, как мы плохо справились, какие мы неправильные, плохие и так далее. На самом деле, этого большого и страшного человека с палкой не существует. Вот у нас есть жизнь, у нас есть возможность выбирать, и такие, как веточки, знаешь, как у дерева разветвления, какие варианты могут быть дальше, после какого-то из наших выборов. И мы можем сделать свой вклад в это движение, и то это не 100% ответственности за происходящее, там есть еще внешние обстоятельства, есть другие люди и так далее, но мы выбираем что-то. И дальше живем с последствиями этого. Это не наказание. Это последствия. И сами по себе последствия, они безоценочные, не хорошие и не плохие. Это мы для себя решаем, что вот это для нас хорошо или вот это вот плохо. Я сделала какое-то решение по работе, может быть, даже ошиблась. Меня уволили. Это хорошее для меня последствие или плохое? Да бог его знает. Может быть, потом окажется, что слава богу, что уволили. Я занялась чем-то другим, что мне нравится и в чем я гораздо лучше. И делаю гораздо меньше ошибок, получаю больше удовольствия. Хорошо или плохо, мы поймем потом. И то это будет очень субъективно. Поэтому можно ли вообще что-то расценивать как ошибку? Это еще большой вопрос.
Можно я подниму такой вопрос, который мы вчера обсуждали с коллегами? Не страха ошибки, потому что ты ошибся, вот то, что мы сейчас обсуждали до того, что ты сделал что-то не так, и у этого есть последствия. А страх ошибки, потому что именно ошибки почему-то замечают окружающие. Вот, например, какой-то большой проект, и ты над ним работаешь, делаешь в команде очень много, есть результат, все очень круто получается. Но вот мы обсудили, каждый делает ошибки. Да, и ты допустил какую-то оплошность, что-то сделал не так, или где-то вот пошло не так, я не знаю, там что-то случилось. Все всегда поправимо. Но почему-то именно за это может уцепиться твой коллега, может уцепиться твой руководитель. Почему-то именно это расходится из уст в уста, и все начинают бурлить, значит, и это все обсуждать. И если бы, вот, например, до того, как ты совершил эту ошибку, тебе говорили «спасибо», «круто», «класс», «молодец», а потом ты ошибся, тебе сказали «упс, но ничего, мы поправим, мы сейчас распределим функции, быстренько-быстренько поможем тебе это исправить». Почему так не происходит? Почему все такие «ха-ха-ха-ха-ха, ура, наконец-то она облажалась».
Слушайте, не знаю.
Ну вот как это? Ну это же правда так?
У меня есть две версии. Иногда бывает. Первое. Люди по природе своей жестоки и злорадны. И ошибка вызывает намного как бы больше эмоций, и в ней больше поводов для обсуждения, чем когда все идет хорошо. Ну, как бы, если все хорошо, то что и обсуждать? Что, кстати, тоже порочная практика, не обсуждать успехи. Но вторая моя версия, мозг лучше запоминает и реагирует на какие-то вещи со знаком минус. Возможно, потому что мы к этому пришли эволюционно, просто он заточен на то, чтобы реагировать на что-то, что вызывает дискомфорт или к дискомфорту приводит. Иначе мы бы не выжили и не дожили до 2024 года нашей эры. Вот. Мне кажется, такая история. А как бы заслуги, ну, классно, молодец.
Мне кажется, что и то, и другое верно, и, ну, не знаю, третья здесь мысль, да, это то, что было сказано в подводке, именно накопленный багаж стереотипов и того, как, ну, в принципе, учат того, на что обращают внимание, это, ну, вот оно дальше, да, типа, смотри там за другими, вот там подмечай, не знаю, то есть даже понятие учиться на чужих ошибках, ну, оно почему-то извращается немного в этом, хотя на самом деле, ну, абсолютно благая история. Мысль нравится очень по поводу того, что эмоции, да, точнее, запоминаются ошибки, потому что, ну, у нас же в память откладывается, складывается то, что вот именно сопряжено с яркой эмоцией и с действием, вот если такой вот экшен сложился, очень сильно всем остальным врезается. А то, что не обсуждают успехи, ну, кажется, это такая общая, как это сказать, девиация в России, к сожалению, да.
Ну, надо исправлять.
Потому что, ну, не везде
мы
так.
Мы вот этим и занимаемся.
Вот, потому
сейчас.
Что, да, как бы был опыт работы в разных коллективах, и наш коллектив, за это я говорю ему огромное-огромное спасибо. Вообще, та среда, которая сложилась между коллегами, это именно то, где, ну, как бы открыто хвалим друг друга за то, что что-то случается. А ошибки просто, когда у тебя критическая их масса переваливает на единицу времени, ты их перестаешь замечать, они как бы не ошибки, ты просто живешь в этом, потому что ты понимаешь, что ошибки — это же просто опыт, это же способ, как мы учимся.
А вот в команде у тебя сколько человек работает?
В нашем там конкретно небольшом подразделении, которое ищет именно инновации, вот входное такое звено воронки, это там буквально 3 человека у нас, а в целом в департаменте 25 человек где-то.
У тебя в подчинении люди есть, и они же тоже какие-то ошибки допускают. Какая у тебя первая реакция на эту ошибку? Какая вторая реакция? И как ты, например, новому сотруднику или стажеру объясняешь, что ошибаться не страшно? Или ты не объясняешь?
Ну, у нас как бы технически там в подчинении у меня людей нет, но как бы так как мы собираем там кроссфункциональные команды для работы над проектами, естественно, когда происходят какие-то неурядицы, естественно, что-то мы как бы решаем. Когда происходило обучение стажеров, наверное, здесь самое важное — это просто создать доверительную среду, по крайней мере, для меня. Постоянно чему-то учусь, был разный опыт в разных абсолютно отраслях, будь то там профессиональная, там спортивная карьера, да, которой я там десятки лет посвятил, будь то какие-то там научные, технические вещи, куда-то тоже погружался. Были разные педагоги, соответственно, я старался выбирать от них ну что-то лучшее. Я понимаю, что самое классное, наверное, это доверительная среда, где ты не Цербер, который бьет по рукам за каждую оплошность, а все-таки советник, потому что, во-первых, в этой среде люди не стрессуют, они меньше допускают ошибки, как ни странно. Казалось бы, наоборот, там распущенность, все дела. Я знаю, что сейчас руководитель технических функций или люди с производств, наверное, к этому очень могут негативно отнестись, но как бы это правда так. Поэтому,
а
мне кажется, самый главный рецепт...
как пришел?
Эта практика была взята из... Ну, во-первых, того, что я какое-то время занимался там тренерством, да, то есть, ну, как бы... Мой бэкграунд до там коммерческой вообще сферы, до вот работы в корпорациях, да, это спортивная вообще стезя, и, соответственно, я также тренировал людей, разрабатывая, ну, некие полуавторские методики на основе, ну, как такой синтезированный сплав тому, чему я учился. И люди действительно какие-то сложные навыки приобретали за очень короткие сроки. Я понимал, что, ага, ну, вот это обратная связь к тому, что, окей, это работает. И да, тут метод кнута и пряника как бы важен, здесь ничего не меняется, но глобально, как бы, людям, которые приходят с нуля во что-то, вот эта поддержка на старте, она дико важна, и на самом деле, ну, вот эта некая тепличная среда, она гораздо круче работает, гораздо круче результат дает в конце, чем диктатура с самого старта. То есть диктатура со старта позволяет быстро получить результат нужный, когда люди приходят и сразу делают раз, два, три, ни шагу влево, ни шагу вправо. Но если мы там уходим, к примеру, в какие-то более креативные отрасли, сложные, вот там такой подход, ну, не очень работает, потому что там нужно задействовать резервы именно внутренние людей, до которых ты не можешь докопаться.
Прозвучали две, даже три истории. Был приведен пример про осуждение и про то, как к сотрудникам относиться. Везде фигурировала тема переживания ошибок другим человеком. Вот как действительно поддержать другого в таких ситуациях, когда человек ошибся? И как правильно его вообще поругать?
Самое первое — это, пожалуй, вспомнить, что это другой взрослый человек, и что он так или иначе справится с ситуацией, независимо от того, что мы можем делать. Мы можем вложиться в это настолько, насколько мы хотим. Если мы хотим поддержать человека, мы можем в это вложиться и побыть рядом или сказать какие-то слова, которые могут ему помочь. При этом важно не брать на себя чужую эмоциональную нагрузку. Это его опыт и, опять-таки, его последствия, с которыми он сталкивается. Ну окей, предположим, что вот мы хотим поддержать. Поддержка состоит из того, что мы называем происходящее. Да, действительно, факт произошел. Так и есть. Мы не отрицаем, не говорим, что все в порядке, да что ты забей. Нет, человек ошибся и человек расстроен. Мы поддерживаем его в этом. Да, действительно, это произошло. Да, действительно, это очень грустно и неприятно. Я тебе сочувствую. Можно поделиться своим опытом, если это какой-то помогающий опыт про то, что да, было, и я лажал, и Вася лажал, и Петя лажал. Все через это проходят. А вот как донести информацию об ошибке, это отдельная тема. Есть великое человеческое изобретение, и изобрел его американский психолог Маршал Розенберг. Называется «Ненасильственное общение». Про то, как доносить любые сообщения до другого человека экологично. И его можно и стоит даже использовать в деловом общении тоже. Состоит из четырех фаз. Во-первых, все происходит через «я-сообщение». Я сообщаю про себя, что со мной происходит, с чем я столкнулась. Человеку так проще воспринять без лишнего какого-то осуждения, без лишних надумываний, что я к нему как-то плохо отношусь, когда я говорю чисто про себя. И я использую четыре части сообщения. Первое – безоценочный факт, что именно произошло. Второе – мое отношение к произошедшему, то, что я чувствую или что я считаю на этот счет. Третье – какая моя или компании потребность нарушена сейчас, и почему это важно. Четвертое, как в следующий раз этого можно избежать, или как это можно исправить, конкретное предложение к человеку. Например, мой сотрудник допустил какую-то ошибку в договоре, неправильно указал сроки. Я ему говорю, первое, безоценочный факт. Здесь в договоре ошибка со сроками, они указаны неправильно. Второе, как я к этому отношусь? Я обеспокоен, мне это не нравится, это проблема. Я каким-то образом подчеркиваю, что происходящее не ок, потому что сам по себе факт, ну ошибся, ошибся. Может быть, это никак не влияет ни на что, может, как опечатка какая-то. Высказываю свое отношение, показываю тем самым, что это не ок, и с этим нужно что-то сделать. Дальше говорю о потребностях. Например, для нашей компании очень важно, чтобы в договорах были указаны правильные сроки, иначе нас могут засудить за то, что мы выполнили задачу какой-то неправильный срок. Тогда мы попадем на деньги, и это действительно критично и важно для нас. Моя потребность или потребность компании в том, чтобы сроки в договорах указывались четко те, которые мы согласовали. То есть прям конкретным носом указываем, что здесь нам нужно, что здесь нам важно. Четвертое – это конкретное предложение. Пожалуйста, в следующий раз перепроверяй документ перед тем, как ты отдаешь его клиенту или кому-то на согласование. Кстати, то, о чем я рассказала, это могут использовать не только руководители, когда делают сотруднику замечания, но и сотрудник. Очень круто, когда сотрудник приходит и говорит, я накосячил, или я вижу, что кто-то накосячил, вот здесь вот, у нас здесь не так. Это неправильно, неприемлемо, не знаю, это может нам испортить репутацию. Ну, в общем, дальше конкретно проходит по всем этим шагам и предлагает решение. Руководители очень любят сотрудников, которые предлагают конкретные решения. Это действительно эффективно.
А корпоративные психологи нужны вообще? Вот как, если есть большая корпорация, большая компания, большой коллектив, а стоит ли задуматься над тем, чтобы был один или два человека, которые, ну, условно, постоянно в кабинете, и вот если у тебя случается эта ситуация, когда ты совершил ошибку, начинаешь нервничать, а тебе надо успокоиться, предпринять какие-то действия или как-то отреагировать на эту ошибку, пойти к человеку, который может с тобой поговорить, который может тебя успокоить, с которым ты можешь порефлексировать и уже там с более холодной головой выйти из кабинета, продолжить работу.
Хороший вопрос, многогранный.
Я просто себе много раз представляла эту ситуацию, и мне кажется, что я не пойду. Вот именно к этому человеку.
Ощущение, которое у меня сейчас внутри рождается, но оно точно такое же. Ну, типа, к сожалению, да, глядя на то, что там происходит вокруг, на опыт разных корпораций, это вроде как прикольная такая опция, когда они говорят, но я вот вообще не представляю, как должны чувствовать себя внутри там эти люди и насколько железобетонными они должны быть. Вот, ну, просто они там 100% превратятся в просто таких людей для битья, куда сливают просто весь негатив, который есть. Это, ну, такая какая-то расстрельная должность получается. Если это, конечно, там не супер высококвалифицированный психолог, но я думаю, что такого и проблемно как бы в корпорацию подобрать. Потому что все-таки это такая, ну, немножечко личная вещь. Плюс, не знаю, у меня там моменты там рисков определенных щелкают в голове по поводу того, что, ну, это человек, которому все высказывают все.
Ну,
вот
да.
Это уникальный источник просто кладезь, я не знаю, для службы безопасности, вот куда стекается вся информация. Вот, кажется, что это, ну, такая достаточно опасная штука. Вот.
Да, и тайной исповеди там нет.
Ну,
врачебная,
да,
тайна,
у них
да,
вроде
но
есть
она как-то
какой-то
уже
кодекс,
чуть по-другому звучит.
Это да, это надо там уточнять. Не знаю, как это работает индустрия внутри. Поэтому мне кажется, что, ну, он, типа, не нужен. Да, нужны какие-то курсы, то есть нужно обязательно заниматься самообучением людей, развитием их, показывать, что, эй, смотри, есть разные методы решения, реагирования на ситуации, да, потому что там, не знаю, кто-то идет спортом занимается, кто-то идет сразу просто вот ближайшему знакомому как бы вываливать душу, что, наверное, тоже, ну, не самый корректный способ. Мне кажется, что это можно, ну, немножечко более цивилизованным, что ли, ключе делать.
Обоснованы ли сомнения Лёни и Маруси насчет корпоративных психологов? И вообще, насколько это распространенная практика? Нужны ли в крупном бизнесе такие специалисты?
Это сложная тема, действительно. Достаточно часто корпоративные психологи, когда устраиваются на работу, они обговаривают с работодателем, что все, что будет сказано между мной и клиентом, остается между мной и клиентом. Сохранится конфиденциальность, и можно не беспокоиться. Но мы не знаем в каждой конкретной компании, как это устроено. И я понимаю переживания тех людей, которые не уверены, могут ли они довериться корпоративному психологу. На мой взгляд, здесь лучшее – это оплачивать сотруднику поход к психологу на аутсорсе через какой-нибудь сервис или с помощью чеков от частного психолога. Это тоже вариант. Таким образом, у психолога нет конфликта интересов, что он должен как-то на компанию вроде как работать, а вроде как и человеку помогать. А это бывают совершенно разнонаправленные вещи. Иногда для человека гораздо лучше, например, уйти из компании, а компании удержать человека. В таком случае такой проблемы не будет.
Я вот не помню, я рассказывала или нет, когда-то в прошлых выпусках, сейчас, наверное, нас слушают родители, у которых есть дети, и им, может быть, будет полезна эта информация. Мы все время с вами сейчас вот возвращаемся во времена школы, и в подводке мы сказали, что кажется, что вот этот страх ошибиться, он корнями уходит в наше школьное прошлое. Здесь такой очень важный момент, который я выяснила в терапии с семейным психологом со своим сыном. Она мне сказала очень важную вещь. Она сказала, что вот смотрите, когда он делает что-то не так, получает не очень хорошую оценку, которой вы недовольны. Или что-то он там поссорился с кем-то в школе, или что-то сделал не так, вам учитель написал, вы, соответственно, ему выговариваете эту ситуацию, да, что вот так не надо, не делай. Она говорит, а как часто вы его хвалите? За что вы его хвалите? Я говорю, ну, когда вот он там пятерку получил, я говорю, молодец. Она говорит, и все. Я говорю, да. А если вот он получил тройку, или там как-то себя не очень вел, сколько раз вы ему об этом напоминаете? Знаете. И я задумалась, и действительно много. Один раз, когда я про это узнала, я с ним поговорила, потом я с ним про это поговорила, когда переварила всю эту информацию и решила обсудить, потом я вдруг это мужу рассказала, и муж с ним поговорил. И получается, что у ошибки огромный шлейф. И что думает ребенок? Когда я делаю что-то очень хорошее, когда я получаю хорошую оценку, веду себя хорошо, и все идеально, либо на это вообще не обращают внимания, потому что принимают как должное, так должно быть. Либо говорят «молодец», и все. А если я делаю что-то не очень хорошее, когда у меня какая-то негативная история, то со мной родители проводят гораздо больше времени. Они мне уделяют гораздо больше внимания. А это что значит? Мама моя всецело, пусть она там на повышенных тонах, пусть она строго, но мама моя в этот момент. И я хочу это внимание от нее. И я буду делать все так, чтобы этого внимания было как можно больше. Вы не представляете, мой мир перевернулся с ног на голову. И я вот уже там несколько месяцев учусь его хвалить, учусь с ним разговаривать про какие-то позитивные штуки в его жизни. Учусь, и это мега сложно, потому что... И вот мы сейчас как раз замкнули круг и пришли к тому, что реально мы устроены так, что вот за ошибку кого-то поклевать гораздо проще и интереснее, хвалить, чем похвалить.
Сложно.
Хвалить
сложно.
Ужасно сложно.
Да.
Ужасно сложно.
Маруся говорила о том, что нужно хвалить в контексте детей и родителей, семьи. Вот эту практику можно экстраполировать на корпоративный мир? Как вообще важно хвалить коллег и подчиненных? И как их не перехвалить?
Схвалить и ругать все не так просто. На самом деле детей стоит хвалить и ценить просто по факту их существования, а не за то, что они принесли двойку или пятерку. С одной стороны, это круто как-то поощрять, подбадривать и так далее. Это можно понять, и здорово, если мама не хвалила особо, не поддерживала своего ребенка, а вдруг начала хвалить и поддерживать, это просто замечательно. Я могу только очень порадоваться. При этом Если ребенок будет ориентироваться на вот эти вот свои, что он сделал хорошо и что он конкретно сделал плохо, и из-за этого считать себя хорошим или плохим, он вырастет и так и будет переживать. Вот я накосячил, значит, я в целом плохой. Вот я сделал тут что-то очень хорошо, значит, очень много трудился, старался, вот у меня что-то получилось, значит, я хороший. То есть у него будет внешний локус его самооценки, он будет обращать на внешнее внимание, а не на внутреннее. Ему будет сложнее опереться на себя. В итоге это будет тот самый сотрудник, который очень переживает, если он что-то накосячил, и вместо того, чтобы это исправлять, будет сидеть и долго-долго-долго переживать, как же он так плохо сделал. Или тот сотрудник, который будет как раз хайповать на том, что «О, меня так хвалят», ну, наверное, можно вообще не париться и забить на качество. Вот тут появится проблема. Работодатель не мама, и не его ответственность воспитывать в человеке ощущение собственной ценности независимо от обстоятельств. Поэтому работодатель может хвалить и делать замечания по своему усмотрению. Он не мама, а сотрудник не ребенок. Они могут общаться как взрослые и взрослые со своими правами и обязанностями. Как они договорились, человек будет делать то и ждать от человека. Некоторым сотрудникам действительно важно, чтобы хвалили, их достижения отмечали. Можно так и делать. Здорово так и делать. Как избежать перехваливания? Говорить правду. Вот человек классно сделал, он классно выступил, классно провел какую-нибудь презентацию. Замечательно, ему можно так и сказать. Вот, это сделал супер круто. В этом нет ничего плохого. Нет какого-то ужасного эффекта накопления, после которого похвала не ценится. Скорее, будет приятная атмосфера в коллективе. Возникнут вопросики, если похвальба будет не по теме. Если человек сделал плохо, а его похвалили. Если он что-то завалил, а его похвалили, что он в целом сделал молодец, вот тогда у людей возникнут вопросы. Она схвалит не по делу, а что тогда вообще происходит. Также человека можно и критиковать. Можно, чтобы смягчить критику, отметить при этом что-то хорошее, что-то приятное. Смягчать хорошей критикой совершенно не обязательно. Можно просто так хвалить.
Какой общий совет ты могла бы дать или даже, может, порекомендовать практику или прием, чтобы в моменте отнестись к ошибке правильно?
Если вы ошиблись, отнеситесь к себе так, как отнеслись бы к близкому и любимому другу. Не нужно скрываться от фактов, но важно дать себе поддержку. Да, это произошло. Да, я это сделал. Вот такой вклад внес в ситуацию. Я живой человек, и я могу ошибаться. Как я могу себя поддержать и что в моих силах сделать, чтобы улучшить ситуацию? Бить себя палочкой – это привычное, но неэффективное решение. Убираем палку, разрешаем себе ошибаться и чувствовать, ищем, что в наших силах сделать сейчас.
Мурашки аж у меня пошли от осознания опять и снова всего того, что я как мать натворила. Мужу моему еще сложнее, потому что он человек такой достаточно строгий и воспитанный в строгих условиях. Для него это вообще какой-то вот новый уровень познания себя в первую очередь, а во-вторых, своих отношений с сыном. Давайте мы будем учиться и себя не ругать за ошибки, принимать их и хвалить себя за все хорошее, что мы в этой жизни делаем. Проснулись утром, улыбнулись солнышку, спасибо. Выпили вкусный кофе. Спасибо, что вот этот кофе есть, и что я его пью. У меня есть эти 5 минут с утра. И давайте учиться хвалить других коллег, руководителей, подчиненных, друзей, знакомых, неважно кого. Глеб, похвали сейчас свою девушку. Скажи, что она молодец. Скажи, что она ни в чем не виновата. И что все будет хорошо. Вокруг у вас много прекрасных людей. Все мы вам поможем.
Да. Полностью поддерживаю. Потому что когда мы хвалим, да, мы должны про другого человека говорить. Очень дежурные фразы, они очень быстро считываются, да, когда мы типа ты молодец. Молодец-то почему? Типа, что, что нравится? Там надо прям усилия приложить тебе, чтобы найти, за что ты благодаришь другого человека. Когда мы его ругаем, мы говорим про себя.
Сразу находятся аргументы.
Потому что мы про себя говорим, потому что это же нас триггерит. Вот, это же нас что-то не устраивает. Мы про себя можем вообще бесконечно разговаривать. А вот про другого человека это уже другой немного подход. Поэтому вот как бы фокус на других людей, на искренности, он даст свои плоды.
Мне кажется, тоже давайте шаг хотя бы один маленький, как в детстве говорили, муравьиный шаг, но все-таки навстречу того, чтобы больше хвалить, больше благодарить, чем ругать и замечать ошибки свои и чужие.